Привет, это «На выезде».
Подкаст о футбольных путешествиях. Друзья, всем привет! Меня зовут Лео, это подкаст о футбольных путешествиях. Мы начинаем свой 7-й эпизод, и он будет очень-очень необычным. Во-первых, мы отправимся в очень необычную страну. Во-вторых, у нас впервые в истории подкаста будет специальный гость, который поможет сделать сегодняшний выпуск более динамичным. Ну и в-третьих, мы очень рады, что Макс наконец вернулся в Старый Свет, и чтобы отметить это дело, я себе налил бокальчик легкого австрийского розе из Нижней Австрии. Макс, привет, что у тебя в бокале?
О, всем привет! Да, так классно вернуться на уже практически родную европейскую землю. У меня в бокале сегодня ничего, потому что я пью даба, так называется, гора в Барселоне. Значит, я пью тебе даба пилс из бутылки. Именно этот дринк будет сегодня аккомпанементом нашему подкасту. Поэтому классно вернуться. Погнали, поговорим про футбол в интересных местах. Но до этого, как обычно, пробежимся по новостям за эту неделю, что я колесил по Америке. Много чего произошло. Расскажи, что у тебя в топе.
Ну, во-первых, я тебя хочу немножко интегрировать обратно в Испанию. Поэтому первая новость из провинции Кастилия и Леон. В этой провинции есть много интересных клубов. Один из них Бургас. Это такой клуб с более чем столетней историей. Он выступает на стадионе, который построили 60 лет назад под названием «El Plantío». И на этом стадионе произошло супер невероятное событие. Обычно мы говорили про то, что стадионы собирают реконструировать власти Испании или еще кто-то. А здесь вот матушка природа решила реконструировать стадион. И по сообщениям, соответственно, самого клуба, ветром разрушила стадионную кирпичную стену. Макс, что у вас там в Кастилии и Леон с ветрами?
Я, кстати, хочу сказать, что я был на этом стадионе и был на домашнем матче Бургоса. В общем, и довольно классный, довольно приятный стадиончик. Но, видишь, никто не вечен перед стихией. Хорошо, еще бакланы не прилетели, а то представь, что бы было.
Да вообще, я, кстати, вспоминаю Розу Ветров и наших слушателей, которые там про Розу Ветров что-то нам напоминали. Вот Роза Ветров добралась и до Бургоса. Так, но это в Испании, а насчет бакланов старых добрых. Сергей Юран после нашего выпуска про Грац
решил пить.
Нет, даже лучше, не то, что бросил пить, он перестал ругаться матом, и вот на данный момент мне просто хочется процитировать. Знакомый священник сказал мне, что мат – это большой грех, поэтому я стараюсь убрать его из своей жизни. Я, правда, не понял, кого, мат или священника он хочет убрать.
Ну, видишь, Сергей Юран, как вы говорили, в одном из выпусков делает все, чтобы в его честь все-таки назвали что-то. Не в Граце, так может, в Химках или где он там сейчас тренируется.
Но он злостный нарушитель. На самом деле, не только у нас в матушке России. В Англии выпустили статистику по количеству банов на стадионы и по клубам. И, соответственно, вот топ-5 меня очень удивил. Ну, 5-е место Вест Хэм, 4-е место Бирмингем Сити, 3-е Лестер Сити, 2-е Миллуолл. То есть здесь ничего удивительного. Но клуб, который забанил наибольшее количество болельщиков, это Манчестер Юнайтед. И я, честно говоря, вообще не могу себе представить, что могли сделать на старом добром туристическом Олд Траффорде.
Ну, не знаю, может, там индусы пронесли камеры, или там китайцы, не знаю, в паленом мерче прошли, что их там забанили. У меня гипотезы только такие, не знаю. Если, друзья, у вас есть гипотезы, что могли такого сотворить болельщики Манчестер Юнайтед, будет интересно их услышать. Спросим в Телеграме, ходите, рассказывайте свои гипотезы.
Ну и самая последняя новость из тех, которые стоит сегодня осветить, она пришла из Дортмунда, а именно из полиции Дортмунда. По случайному стечению обстоятельств полиция Дортмунда очень предельно внимательно следила за стыковыми матчами на Евро-2024. Особенно за матчем между Грецией и Грузией, на котором был один из наших слушателей, Володя. Если кому-то интересно, можете посмотреть, как он вышел из комнаты на стадион в Тбилиси. Но смысл в том, что Грузия пробилась на Евро, сенсационно выиграв у Греции по пенальти. И это очень... Впервые в истории Грузии. И полиция Дортмунда отмечала всю ночь. А почему? Потому что если бы вышла Греция, то именно в Дортмунде Греция бы сыграла с Турцией первый матч, и это, ну, можете себе представить, Греция-Турция в Дортмунде, в котором полгорода турки, а полгорода греки. Соответственно, полиции немножко отлегло, и они очень надеются, что греки не доберутся до матча Грузия-Турция сейчас, который состоится в начале июня в Дортмунде.
Ну, в общем, главные бенефициары полиция Дортмунда, да, как выяснилось, даже не грузины. Ну, кстати, относительно репортажа, да, очень советую посмотреть ролик на YouTube-канале «Вышел из комнаты». Очень круто передана атмосфера.
Ну, от братьев грузинов и от полиции Дортмунда можно переместиться к нашим братьям в зоне Конкакаф. И я думаю, что самое время перейти к теме выпуска.
Да, погнали к теме выпуска, к другим южным братьям. Друзья, и значит, тема выпуска у нас сегодня особенно интересная. Не так много про нее говорят, мы никогда про нее не говорили. После Америки, про которую мы рассказывали в выпуске прошлом и посещении МЛС, я поехал дальше в замечательную страну под названием Коста-Рика, и именно о ней сегодня мы поговорим. И чтобы разговор был еще более интересный, сегодня мы решили позвать нам нашего хорошего приятеля, болельщика московского ЦСКА и лондонского Вестхэма, интересно, забаненного или не забаненного еще по какой-то случайности до сих пор на трибунах, и человека, который тоже только буквально недавно вернулся из Коста-Рики, человек, который ведет крутейший канал «Взгляд с трибуны» в Телеграме и на Ютубе. В общем, нашего друга Колю. Коля, привет, welcome, как дела?
Привет, Макс, привет, Лео.
Привет, рада тебя видеть.
В первую очередь, спасибо, что позвали. Слушаю вас с первого выпуска. Вот всегда жду новых выпусков. Полный кайф. Дела отлично. Вот до сих пор, мне кажется, перевариваю поездку в Коста-Рику. Ну, в отличие от Макса, я там провел 2 недели. Пел так капитально пропитаться этой страной. Пура вида прям вот меня проняло до мозга костей. Ну и, конечно же, что самое главное, помимо фантастической природы и потрясающих пейзажей, там мне удалось зацепить футбол.
Сейчас,
собственно, о котором мы сегодня и с большим удовольствием поговорим.
Слушай, а как пришла идея вообще поехать в Коста-Рику? Я уверен, не из-за самого известного костариканца в составе Вестхэма ты туда поехал.
Кстати, про костариканца еще поговорим в составе Вестхэма, но у меня есть гипотеза. Я думаю, что Коля просто как преданный слушатель с первого выпуска, для того, чтобы попасть в подкаст, пришлось провести 2 недели в отпуске на Коста-Рике. Так, цена участия.
На самом деле, да, Паоло Ванчопа, это, конечно, хорошая была бы причина поехать в Коста-Рику, но ноги растут немножко из другого места у этой поездки. Мы готовились к ней очень долго. На самом деле, 6 лет назад мы сгоняли в Панаму, нам там очень понравилось. Но уже в Панаме нам говорили: ребят, Панама — это круто, это там небоскребы, это природа. А вот если хотите прям фантастической природы, это, пожалуйста, на север, через границу, там будет Коста-Рика. И мы эту Коста-Рику планировали очень долго. Поездка у нас срывалась 3 раза, спасибо ковиду. Но в конце концов, с 4-й попытки мы смогли улететь, и мы сразу думали, что под Коста-Рику мы будем делать полноценный отпуск, чтобы сполна насладиться вот всем, что эта страна может дать.
Кстати, вопрос на засыпку. Знаете ли вы, чем сейчас занимается легендарный Паоло Ванчопа?
Я без понятия совершенно. Давай.
Нет, тоже не знаю.
Занимается он... Этот Паоло Ванчопа является, между прочим, главным тренером футбольного клуба «Картахинес», о котором мы сегодня тоже поговорим.
То есть кто-то из вас его видел вживую, старину Паула?
Я видел вживую, да, вот просто буквально вот как вас, только не на экране, а прямо рядом. Да, жив курилкой, бодрее всех.
Ну и, собственно, раз ты его видел, раз ты был на стадионе, значит, тебе очень повезло совладать с костариканскими футбольными властями, потому что вот, как по мне, конечно, попасть на футбол в Коста-Рике — это тот еще челлендж. Не потому что, как в Европе, где-то там что-то типа Fan ID, какие-то документы, а благодаря тому, что власти живут сами у себя на уме, и календарь составляют, как они хотят.
Та же самая Pura Vida и легендарное костариканское раздолбайство. Ровно так и есть, и меня она тоже, конечно, немного встретила и повергла в некий шок, но ничего, справились. Я успел сходить на 2 матча, я так понимаю, ты успел сходить тоже там на 1 взрослый, на 1... Молодежный, да?
Да, у меня вообще, по сути, тот, который молодежный, там был какой-то день молодежных матчей, там 3 матча в один день, но я зацепил 1. Конечно, да, мы будем, я думаю, обо всем по порядку рассказывать. И, собственно, у меня футбол был в конце поездки, у тебя он был практически в самом начале, так что, я думаю, мы можем начать с тебя, а потом перейдем и к моему футбольному экспириенсу.
Ну что, пошли, расскажем про футбол в Коста-Рике. Первый матч, на который мне удалось попасть в Коста-Рике, был довольно важным, потому что это был так называемый six-pointer. Матч между 2 командами, которые находятся на самом дне таблицы и борются за выживание. То есть матч достаточно важный с турнирной точки зрения. Проходил он между командами Муниципаль Греция и Пунтарена СФС. Греция, кстати, она очень созвучна со словом Греция, и на самом деле это неспроста, потому что Греция — это и есть Греция, то есть и у команды... Мы только что говорили про потенциальный матч Турция-Греция, но тут так получилось, что греки играли в Коста-Рике, и у домашней команды у них на самом деле одно из прозвищ, которые команда носит, они называются греки. Вот. А так, вообще...
Кстати, Макс, я тебя перебью. Мы говорили про Херкулес в одном из прошлых подкастов. Сейчас мы поговорим про Эль Греция. Тогда уже вопрос нашим читателям...
Муниципаль Греция.
Муниципаль Греция. Вопрос нашим слушателям, как всегда, они самые любознательные. Назовете команды из других стран вне Греции, которые имеют отношение к Греции? Вот я, так, с кондачка могу штук 5 назвать, но было бы интересно послушать ваше профессиональное мнение.
Точно, да. Гадать и пытаться вспомнить тут не будем, а то уйдем совсем в другие дебри. Ну, в общем, да, играли греки против команды из портового города Пунт-Аренас, пантеры против акул, потому что, значит, домашняя команда у них на логотипе и вообще везде в мерче пантеры, у гостей акулы, в общем, такой матч, который можно было бы провести в каком-нибудь ботаническом саду или в зоопарке. И надо сказать, что по атмосфере, по накалу он тоже был достаточно похож на такую битву акулы с пантерами за 6 очков и не вылет из лиги. Я, на самом деле, до того, как погрузиться в дебри матча, хотел задать вопрос, как считаете, вот команды на дне костариканского футбола. Как думаете, сколько у них не костариканцев в составе играло на 2 команды?
0.
Не костариканцев. Я думаю, наоборот скажу, что не костариканцев, наверное, было человек на 2 команды, наверное, было 15 человек.
Классные, такие очень полярные мнения. Мне интересно было, да, логика. Не, на самом деле, меня вот что поразило в чемпионате Коста-Рики, там, на самом деле, играют почти во всех командах от дна до топа одни костариканцы. И в данном конкретном матче на две команды было 2 не костариканца. Один панамец, один аргентинец, и по совместительству капитан, значит, этой Грессии. Но вообще, уровень местных игроков меня, значит, очень приятно удивил. И даже команды на дне меня... Да, меня поразило. Те, что там играют исключительно местные, играют довольно, ну, довольно бодро. Конечно, со спецификой своей вот этой костариканской спецификой, когда бежать в атаку прикольно, возвращаться не очень, когда просто количество таких дурацких ошибок зашкаливает, но и количество красивых моментов зашкаливает.
Но это должно результироваться было в счет. Какой счет-то
был? Счет закончился 0-1. При этом, не знаю, если смотреть по нашему любимому XG, я думаю, что там 15-16.
5-5.
Наверное, да, что-то такое. То есть там абсолютно чуваки не попадали там с 2 метров в пустые ворота и вообще всячески транжирили моменты, а забили какого-то дурачка в абсолютно нелепой ситуации. В общем, как бывает. Но что меня поразило, например, в этом матче, значит... Мне почему-то, во-первых, очень везет на матче, когда обе команды гостевые. И здесь было не исключение. Я рассказывал про Албанию в одном из эпизодов, когда обе команды играли не дома. Здесь было не исключение. Обе команды играли не у себя дома. А при этом для хозяев это было там 40 минут от их города, а для гостей, наверное, пару часов. Но что меня поразило, что гости привезли, почти полный стадион забили, то есть привезли 1500 человек. И, наверное, первый раз в жизни, когда я видел весь стадион на цветах, то есть там 95% людей было на цветах. Меня это поразило, но и в основном на гостевых цветах. Коль, у меня вопрос к тебе по твоему опыту. Ты был тоже на паре матчей. Оно всегда так? Это нормально вообще? Видел ты такое где-нибудь еще вообще в жизни?
Ну, если переходить к тому, на каких я матчах был, у меня оба раза гостевой командой был Депортиво Саприса. А Депортиво Саприса — это, в принципе, лицо всего костариканского
футбола. Московский Спартак.
Да, то есть мы говорим о костариканском футболе, мы говорим о Депортиво Саприса. Это команда, которая считается сильнейшей, лучшей командой Конкакаф 20 века. Она была на 106-й строчке в рейтинге всех футбольных клубов мира по версии ИФХС. Да, по этой статистике. В общем, и, естественно, у них самое большое количество болельщиков, и как раз тот матч, который я застал именно местной премьер-лиги, там Саприса была гостями. Игрался этот матч в городке Гуапилес, это примерно 1.5 часа езды от столицы Сан-Хосе, где базируется Саприса. Ну и вот стадиончик был на 3300 зрителей, и вот угадайте вот навскидку, сколько из них было болельщики Саприсы.
3200, да.
Да, вот вы действительно попали в яблочко. На подъезде к стадиону весь мерч, это стихийные палатки, это все торговались флаги, шарфы, майки, Саприсы. Причем качество, конечно, просто потрясало. То есть там идешь, и на майке бывает где-то просто вверх ногами эмблема пришита. То есть абсолютно сумасшедшая такая паленка. Но, тем не менее, отовсюду стекается вот это море фиолетовое такое. Собственно, у Саприсы есть прозвище «Пурпурный монстр». И его дала местная газета в 87 году, когда они писали репортаж о дерби, то есть о классику как раз Саприса против Алахуэленса. И они сказали, что фанаты Саприсы стекались на этот гостевой матч как пурпурный монстр, охватывающий своими щупальцами стадион. И вот, собственно, я вот это тоже увидел. Да, конечно же, стадион был маленький, но это прям вот очень поразило. Уровень саппорта был просто какой-то запредельный.
Слушай,
Все было, да.
Интересно, если говорить про пурпурного монстра, очень крутая аллегория. У меня, если на секунду вернуться к прошлому матчу, значит, у этого Пунта-Ареноса, который играл в гостях, меня поразило, значит, что у них стадион называется по-испански «Магический котел». И, значит, он называется «Магический котел», его так тоже окрестили журналисты, потому что, с одной стороны, там стадион расположен в таком этом углублении, и там всегда супер жарко и душно, и поэтому, с одной стороны, он котел, а с другой стороны, там такой мощный суппорт и все на цветах, что, значит, он магический котел. В общем, интересно было бы, конечно, посмотреть на... погрузить этого пурпурного монстра в магический котел и посмотреть, что с ним будет. К сожалению, не выпала такая возможность. Так что давай поговорим, да,
Я, кстати, мимо этого магического котла проезжал на машине. Это был один из тех стадионов, куда мне попасть. Благодаря Федерации футбола Коста-Рики не повезло, потому что матч, который должен был быть 3 марта, и я, собственно, там должен был быть 3 марта, его поставили на 2 марта. И, соответственно, я туда не попал.
Кстати, могу еще забавную историю из жизни Пунта-Ареноса рассказать, что, может, ты как бы и не пожалеешь, что туда не попал, потому что, значит, команда Пунта-Аренос, у которой магический котел, она основана там давно, но в 2008 году 50% команды купил мексиканский какой-то магнат. Это стал там второй клуб в Коста-Рике, которым владели наполовину мексиканцы. И что произошло в году 2009? Давайте попробуем угадать. Есть гипотеза?
Ну, наверное, магната убили.
Ну, да, недалеко. В общем, на самом деле убили не магната, а владельца вторых 50%. Соответственно, потому что этот магнат надеялся, значит, у них там не получилось договориться, и они завалили тогдашнего президента, который исторически был. Ну, и его доля в итоге отошла его жене и сыну, и они, значит, там в итоге стали продолжать его дело. В итоге, короче, через год этот мексиканец понял, что ничего не получится, и свалил из управления клуба и продал эту долю обратно им. Почему так вот? Так что Пунта-Аренос место опасно.
Ну и, кстати, еще по поводу стадиона Пунта-Аренас, себе, Макс, особенно он будет интересен в том плане, что сам город Пунта-Аренас — это такой узкий полуостров, в его центре стоит стадион, вот прям аккурат посередине, а на самом окончании этого острова что стоит?
Маяк, наверное.
Правильно, да. Фаро. Красивейший, да, красивейший, живописнейший маяк. У тебя, я понимаю, не было бы времени туда заскочить. Я там проехался, и если что...
Да и матчей там не было, к сожалению.
Ну да. Но если что, я за тебя около маяка отметился.
Спасибо большое. Очень ценю. Так давай вернемся к Саприте. Что значит да. Там происходило?
На стадионе был, конечно, просто шум, гам и потрясающий саппорт. Со всех сторон было слышно, конечно же, только Сапрису. Я мог увидеть буквально только маленькие группки по 1-2 человека, которые были на цветах местного клуба. И действительно, Саприса была просто на высочайшем уровне. Пели...
Слушай, а мы сказали, да. Что за местный клуб-то был? Это же Сантос был, да, если я ничего не...
Я сказал, что это был городок Гуапилес, мне кажется, я не указал, что это был Сантос.
Я думаю, что наши слушатели, учитывая уровень их эрудиции, должны, в принципе, догадаться, да, что в городе Гуапилес кто еще может играть, если
Сантос
не Кавадо
Гуапилес. И играют они, к слову, на прекраснейшем стадионе, как я уже сказал, вмещающем 3300 зрителей, с потрясающим благозвучным названием для русского уха. Эстадио Эбал Родригес. Ну, это я смягчил, дабы не делать этот подкаст 18+.
Да, мы все-таки мы да. все-таки kids friendly, нас дети слушают, многие даже
и
здесь...
что там с Родригесом случилось, нас не особо интересует, в принципе.
В общем, да. Ну, видимо, с ним что случилось, примерно то же самое, что и случилось с местным клубом, который идет где-то на самом дне турнирной таблицы, вот примерно там же, где и Грефия, и Пунта-Аренас. К моменту матча с Саприсой они проиграли там 3 или 4 матча подряд со счетом 0-4, и там абсолютно все было безнадежно. В плане суппорта вот, безнадега передается на трибуны, а вот, собственно, в плане игры они даже смогли один мяч в ворота Саприса забить, при том, что Саприса забила 3. Ну, и они играли, вот как уже Макс упомянул, вот это качество футбола, конечно, порой просто потрясающее. Бей-беги, и беги только вперед, назад, иногда только возвращались. Но вернемся к трибунам. Фанаты Саприса с самого начала задали просто какой-то фантастический темп, ритм. Их было две группы, причем они вот были чисто через проход, центральная трибуна. Одна группа нон-стоп пела, это вот как раз прям такая ультра с баннерами, такие серьезные чуваки по торсу, татуированные. И через проход от них, я не знаю, это Кузьма, но как Кузьма музыкальная. Они все сидели с барабанами. И порой это создавало какую-то, да, какую-то какофонию создавало. То есть тут вроде пение, потом это все перебивается вот этими такими латиноамериканскими барабанными зарядами. Ну, конечно, это вот было просто фантастика.
Я слышал, что у Саприсы, у них чуть ли не самый такой, ну, как бы у них, очевидно, самый большой движ в Коста-Рике, как у самой такой популярной команды, народной команды, можно даже сказать. Но при этом у них еще чуть ли не единственные фаны, которые, кроме того, что ультрас, еще считаются такими, значит, заядлыми около футбольщика. Мне интересно, где они находят себе оппонентов в этой Коста-Рике, потому что...
Ну, возможно, когда катаются по зоне Конкакаф в рамках местной Лиги Чемпионов. Ну и, кстати, эти ультрасы, что интересно, появились у них не просто так, как неорганически. В 90-х годах руководство клуба пригласило ультру Чилийского университета католика, если не ошибаюсь, к себе в гости, чтобы те научили местных болельщиков правилам суппорта. Ну и вот научили на свою голову.
Да, теперь уже не разучить.
Так, ребят, но мне очень понравилась история про ультру, мне понравилась история про посещаемость. Одну историю пока вы не раскрыли, это история с гастрономией и разными освежительными напитками на матчах Коста-Рики. Что в этом плане?
В этом плане все, ну, гастрономия в наличии. А вот по поводу прохладительных напитков, ну, это действительно прохладительные напитки. По крайней мере, в том случае, где был я, в городе Гуапилес, была одна большая такая палатка, где за 3000 местных колон, это $6, можно было купить комбо из стакана холодного чая или пепси и пары импанадос, таких небольших пирожков. В принципе, очень даже вкусное сочетание, но пирожки горячие, а на улице тоже жарко. И то вот в первую очередь все это бралось ради холодного чая. Как у тебя было, Макс?
Похоже, это правда некая... правила ограничения Костариканской Федерации. Значит, пиво и любые другие горячительные напитки на стадионах не продаются, видимо, чтобы ничего бы не произошло. Это очень так, это да, для безопасности. Но при этом я хочу сказать, плавно, может быть, переходя к третьему матчу, о котором хотим поговорить, на котором мне удалось побывать. Значит, для безопасности они не продают пиво, но додуматься рассадить ультру разных клубов по разным трибунам на Коста-Рике до такого не доходит. То есть оба матча, на которых я был, болельщики противоположных команд сидели просто напротив на одной трибуне друг с другом, без каких-либо разделений. И на обоих матчах, надо сказать, что это выливалось в некие траблы. Что-то, в общем, чего я не ожидал, но на первом матче все дошло до того, что болельщики Пунтарианос начали прорываться на поле, чтобы навалять, значит, игроку Греции за то, что он, значит, как-то грубо въехал в их чувака, и один чувак даже прорвался на поле, его там ловили в желании дать по голове и научить манерам, значит, футболисту. А на матче, на который я попал после, это был как раз матч Картахинес-Саприса, два таких достаточно великих клуба с историей костариканских, которые играли между собой, тот же самый Депортиво Саприса, народная команда, там вот у обоих клубов огромный суппорт, и весь этот суппорт согнали на одну центральную трибуну, а матч был, понятно, с огромным напряжением, ну и можно представить, что произошло после первого гола. То есть там начался замес, и только после этого костариканские стюарды додумались открыть вторую трибуну и, значит, всех выездных болельщиков увезти туда. Вот так вот. А пиво нельзя.
Коста-Рика немножко напоминает наши рассказы по Восточной Европе. Я думаю, что выдумка местных властей, как организовать футбольный праздник, она примерно на одном уровне. Пиво нельзя, а болельщиков разных команд сажать на одну трибуну не то, что можно, но и даже нужно.
Абсолютно. Ну, знаешь, такой концентрированный суппорт.
Ну, а насчет пива, кстати, вот если пиво нельзя пить во время матча, я уверен, что его хотя бы можно пить до или после матча, и поэтому я не могу не спросить, Коль, тебя про мою любимую рубрику в твоем блоге «Пап неделя». Вот мне интересно, был ли пап недели или пап двух недель для тебя в Коста-Рике? Рассказывай.
Да, было, причем немало хороших заведений. О двух из них я уже даже рассказывал у себя на канале, но вот сейчас расскажу о третьем. Это будет такой спойлер где-то на будущее, который когда-нибудь это я тоже выложу у себя в телегу. Это не то, что пап, это скорее крафтовая пивоварня-отель, расположенный прямо вот посреди красивейшей костариканской природы, на берегу озера Ареналь, возле одноименного вулкана. Совершенно случайно я нашел это место. По картам мне было сказано, что здесь есть пивоварня. Я заехал, и вот прям вот хотелось там остаться. Я там познакомился с хозяином этого места, американцем, который основал этот бар. Точнее, он его основал как отель там 30 или 40 лет назад. Очень любит русских. У него, я так понимаю, чуть ли не компаньон какой-то по бизнесу из Уфы. И, соответственно, он, услышав русскую речь, ко мне подошел, говорит: сейчас вот ты закончишь эту пинту и подходи ко мне, я где-нибудь на улице буду, я тебе проведу экскурсию. Экскурсия эта в итоге заключалась в том, что он меня провел куда-то в технические помещения, где просто стояли краны, он такой говорит: ты бокал свой взял? Я говорю: нет, а надо было. А, пойдем в бар. Пошли в бар, взяли бокал, говорит: ну все, наливай сколько хочешь.
Кто ж и просто у меня был безлимитный, без бокала,
да. Ну да, и, собственно, да. Меня угощали безлимитным крафтом.
Если кому-то интересна культурная программа в Коста-Рике, мы оставим обязательно ссылочку бара, который посетил Коля. Пожалуйста, приходите туда и старайтесь как можно громче разговаривать на русском и мельтешить своим внешним видом, условно говоря, перед хозяевом заведения.
Да, дядька очень крутой, и вот мне даже жалко было, что просто нужно было дальше ехать, потому что вот это было просто посреди нашего маршрута.
Давай вернемся к футболу на минутку, потому что мы так это самый топовый матч довольно быстро пробежали, но на самом деле игра Картахинес-Саприса, это по сути там два чуть ли не главных клуба Коста-Рики. Картахинес, между прочим, как бы есть гипотезы, что кроется в имени Картахинес.
Я боюсь, что это опять что-то связанное с Грецией.
А мне кажется, это скорее связь с испанской Картахеной.
Ну, на самом деле, да, это там, я не могу сказать, что это прямо напрямую связано с Грецией, но это еще один Карфаген, как мы знаем, как бы был Карфаген аутентичный, трушный, оригинальный, который, значит, сейчас находится где, на такие географии?
Колумбии. Где...
Далековато. Не, на самом деле,
остатки Карфагена... Я нагуглил, Картахена есть в Колумбии, как минимум, но, значит, неаутентичная.
Это на самом деле был следующий вопрос. Значит, остатки Картахены находятся в Тунисе, в столице Туниса. Да, как Коля правильно сказал, есть город, который называется Новый Карфаген и Картахена, так называемая. И это, собственно, город на юге Испании, в провинции Мурсия. А этот, да, этот Картахенес — это еще один Карфаген. Значит, Карфагенов наплодилось в наше время много. Значит, появился новый Карфаген, еще более новый Карфаген в Коста-Рике. Теперь еще и в Колумбии. Интересный вопрос узнать, сколько вообще там Карфагенов на свете. Так что, опять же, обращаемся к нашим слушателям, проведите, пожалуйста, ресерч или поделитесь, если знаете, потому что мы пока нашли вот 4, получается. Наверняка есть еще. Вот, но, значит, кроме того, что это там очередной Карфаген, тут интересно, что это старейший клуб Коста-Рики, и один из самых титулованных клубов Коста-Рики принимал дома Саприс и клуб, тренером которого является тот самый Пауло Ванчопа, о котором вы говорили, легенда Вестхэма, легенда Манчестер Сити, легенда, где он там еще в Дерби Каунти, кажется, играл. Коля должен помнить.
Как... Да, мне кажется, он половину английской премьер-лиги на самом деле успел, так сказать, пробить.
Но и, кстати, Макс, опять же, и он не мог оставить без своего внимания родину второго из картагенов, Испанию, и играл даже в Малаге.
Так точно. Кстати, Малага находится там всего в паре сотен километров от нового Карфагена, так что, может быть, да, Пауло Ванчопа собирает карфагены. Примерно как мы. Ну, в общем, да, и эти карфагеняне принимали Сапрису, то есть у карфагенян довольно забавное еще прозвище «Туманные», потому что город туманов. В общем, это «Туманные» принимали этого пурпурного дракона. Конечно, это был, меня поразил уровень раздолбайства в организации с одной стороны и уровень того, что происходит на трибунах, потому что там с двух сторон был мощнейший суппорт. На самом деле он был с одной стороны, потому что все болельщики вначале сидели вместе, пока там через пару драк их не рассадили. Но и матч получился просто каким-то сумасшедшим блокбастером. Закончился 4-3. 96-й минуте вырвало Саприса победу абсолютно не по делу. И там реально на стадионе творился просто полный ад. Никогда бы в жизни не поверил, что такое может быть в достаточно человой и спокойной Коста-Рике. На самом деле про Сапрису я тут узнал еще довольно забавную историю, которую, может быть, вы знаете, может быть, нет, но у Саприсы был очень прикольный такой маскот в виде такого милого дракончика. Коля наверняка его видел, когда ходил на их матчи. И, значит, в какой-то момент, когда клуб выкупили владельцы, мексиканцы, опять же, там никого не убивали, что удивительно, но тем не менее, выкупили мексиканцы владельцы Гвадалахары, и они же владельцы клуб Депортиво Чивас из МЛС. Они, значит, решили, что, ну, маскот уже старый, и вообще он какой-то такой детский. Надо, короче, сделать того же дракончика, но сделать дракончика-супергероя, потому что мы победители и вообще должны всех рвать. И они поменяли маскота. И после этого в клубе реально начался бойкот. Болельщики там отказывались приходить на матчи. И вообще вышли на улицы со слоганом, что верните нам традиции, мы не хотим быть супергероями, мы хотим быть с традициями. И в итоге маскота вернули, и сейчас вот этот милый дракончик является символом Саприса. Вот такая вот чудесная история из самых недр Коста-Рики.
А, кстати, вопрос на засыпку для вас. В Европе тоже есть одна команда, достаточно большая, у которой болельщики встали на баррикады и через несколько лет после смены эмблемы добились обратного возвращения оригинальной эмблемы. Вопрос, сможете ли вы узнать? Эта команда еще до сих пор в нынешнем розыгрыше Лиги Чемпионов участвует и может даже пробиться в следующую стадию.
Атлетико Мадрид. Мне кажется.
Вот, вот, сразу видно, что человек взглянул с трибуны вдаль и увидел, правильно, Атлетико Мадрид. Если честно, то после вот бокала розе или ваших бокалов пива мы с вами не разглядим отличия на эмблеме до и после, но, видимо, болельщики в Атлетико достаточно такие пристальные и вооружились микроскопом и увидели, что несколько линий отличаются от оригинальной эмблемы и, соответственно, убедили руководство поменять эмблему на ту самую, которая там в каком-то допотопном году была нарисована в Paintbrush, и вот, насколько я понимаю, со следующего сезона они возвращают старую эмблему. Так что не саприса единой.
Ждем протестов от болельщиков Бормута. Они, как мы помним, тоже недавно поменяли логотип на довольно спорную вишенку. Но, как мы знаем из нашего второго выпуска, у Бормута не так много болельщиков, чтобы устраивать протест. Так что было бы кому протестовать.
Вот как здорово мы все-таки прошлись от Саприсы через Испанию, Бормут, добрались до Праги и обратно вернулись в Коста-Рику. Просто фантастика. Да.
Приятно иметь с вами дело, друзья мои. Но, наверное, потихоньку подходит время закругляться. Давай, Коль, в двух словах твои впечатления о футболе в Коста-Рике. Если попробовать обобщить, что ты скажешь, как оно тебе?
Я скажу, что, конечно, если вы едете в Коста-Рику на футбол, то нужно пытаться попасть на матч Саприсы. В идеале нужно это сделать на их домашней арене, потому что я так понимаю, что стадио Рикардо Саприса — это вот что-то прям сумасшедшее в плане атмосферы. И сразу скажу вам, не ожидайте абсолютно ничего от мерча. Я побывал в фан-шопе в официальном как раз Саприсы, и вот навскидку как раз напишите в комменты к этому подкасту, как много разновидностей мерча вы можете купить, вот сколько вещей.
Моя ставка 4, но интересно, что скажут люди в комментах. Футболка, кепка, шарф и, может быть, лонгслив.
Я думаю, что можно перечислить по пальцам одной руки, но, судя по всему, что все-таки народец своеобразный в Коста-Рике. Я не знаю, сколько у них там пальцев на руках, но я думаю, что как минимум это можно уместить на одной ладони.
Ты вот начал говорить о том, что ты не уверен, сколько пальцев на руке у людей в Коста-Рике. Я не всегда даже знаю, сколько рук у футболистов костариканских, потому что вот я такого нигде в мире не видел, а вот в составе Сантос де Гуапилес играл однорукий футболист. Это профессиональный клуб, это высшая лига, и то есть играл человек инвалид, и это прям очень круто. Он там такие финты ногами выделал, которые, я не знаю, там у нас в премьер-лиге я в английской не вижу, а там вот прям респект этому чуваку, там мексиканский какой-то футболист, колумбийский.
Возможно, из паралимпийской сборной взяли до промоушена.
Ребят, у меня для вас есть вопрос, чтобы понять нашим слушателям, может быть, просто одним словом, если Коста-Рика ищет страну побратиму в Европе в футбольном плане, то какая это будет страна? Убил.
Хороший вопрос. Но это определенно должно быть что-то южное, вот прям вот с таким колоритом. Может быть, Сербия на минималках какая-нибудь. Но не Румыния.
Не, ну ладно, это Сербия, не знаю. Я, на самом деле, сказал бы, что какая-нибудь там Грузия или Армения, потому что зацикливая то, с чего мы начали, Грузия, которая прошла на Евро, мне кажется, там какая-нибудь Грузия и Армения могли бы вполне быть побратимами Коста-Рики, просто потому что там все так довольно от души и с душой и с таким драйвом, но немного на расслабоне и на никуда не торопясь. В общем, ценя жизнь. Поэтому я за Грузию.
Я вот сейчас подумал, взвесил, мне кажется, Черногория. В Коста-Рике есть Пуравида, а в Черногории, мне кажется, это главная фраза — это палака-палака. То есть медленно, не торопись. Вот у них вот есть что-то такое общее.
Да, вот такая вот Коста-Рика.
Так, ну что, закругляемся?
Закругляемся, да. Вот такая вот Коста-Рика. Мы с удовольствием о ней поговорили. И на самом деле там по стране еще расскажем в нашем телеграм-канале, в который всех приглашаем. Такой вот костариканский футбол. Очень интересно было о нем поговорить. Коля, спасибо, что пришел. Спасибо, что съездил в Коста-Рику ради этого подкаста. Мы ценим и явно не последний раз тебя сюда зовем. Будем рады, если придешь еще.
А если наши слушатели хотят, чтобы у нас был выпуск про какую-то другую страну, пишите в комментариях, куда Коле еще стоит съездить, чтобы он пришел в подкаст и рассказал нам про свои впечатления.
Да, спасибо большое еще раз, что позвали. Действительно, было по кайфу сейчас с вами здесь сидеть, общаться. Время пролетело, мне кажется, вообще незаметно, как и, собственно, Гиннес, который я сегодня пил.
Да, вот мы забыли спросить в начале. Спасибо, что вспомнил. Без этого выпуск был бы неполным. Ну, в общем, да, теперь, когда мы узнали, что пил Коля, разговор точно уже можно считать полноценным, очень качественным и завершенным. Так что классно пообщались. На этом, наверное, все. Увидимся на выезде.
Увидимся на выезде.
Увидимся на выезде. Пока.